большим о маленьких.
Друзья, всех приветствую. Вы на «Спутнике». Меня зовут Андрей Матюхин. И это программа «Большим о маленьких» педиатра Антона Равдина. Для тех, кто впервые, может быть, нас слышит и видит, я напомню, что вы можете присоединяться к трансляции. Она идет в наших аккаунтах «Радио Спутник» во ВКонтакте и в Рутубе. И, конечно же, можете писать нам вопросы. Для этого используйте не только наши соцсети, где под трансляциями можно писать комментарии, мы их обязательно озвучим, но и используйте наш WhatsApp 8-968-766-33-11. Звоните нам в эфир, +7 495 95 95 91 2. Антон, приветствую вас.
Да, добрый день. Я очень рад видеть, слышать.
Взаимно. Мы первую часть нашей беседы с вами посвятим вопросам, которые нам отправляют слушатели, слушатели, слушательницы, да, и зрители в том числе. Вопросы, ну, может быть, не совсем одного порядка, но поскольку они волнуют людей, то давайте я их буду озвучивать, и мы, ну, вы будете на них отвечать. Начнем с такого вопроса, который, ну, мне кажется, каждый родитель с этой темой сталкивался. Это плач, детский плач, непрерывный, надрывный, навзрыд, ну, как угодно можно называть, много использовать разных эпитетов. И вот пишет наша слушательница: «Я очень чувствительна к плачу своего ребенка. Мне хочется взять, покачать, успокоить. Но у меня есть родственники», какая знакомая ситуация, «которые настойчиво говорят, что не надо сразу брать ребенка на руки, поплачет и успокоится. Вот задают вам вопрос, а кто прав? Стоит ли брать ребенка на руки сразу, если он плачет?»
Ну, на самом деле, здесь, конечно, очень много различных ситуаций бывает. Но если вот коротко, то давайте я начну с ответа так, что если вам хочется взять ребенка на руки и успокоить, то вы должны это сделать. В конце концов, это ваш ребенок, а не ребенок родственников. И не родственникам потом с ним оставаться ночью и жить, и тревожиться, и так далее. Значит, если мы говорим про ситуации, когда ребенок, к примеру, просыпается во сне, ну, не во сне, а просыпается ночью, или как будто начинает просыпаться и начинает немножко поплакивать, постановать, здесь бывают ситуации, когда их действительно не нужно брать, потому что они этим, как бы, с таким своим небольшим возбуждением пытаются себя, ну, не возбуждением,
неспокойствием таким, да?
Да, потому что возбуждение – это все-таки немножко другое, они уже действительно навзрыд там плачут. Вот, своим таким небольшим беспокойством они себя сами убаюкивают в следующую фазу сна. Но это, как правило, детки уже чуть-чуть подрощенные, не первого полугодия жизни. А при этом, если их взять на руки и начать качать, то они уже просыпаются, и да, надо пройти опять весь путь укладывания, который может быть не очень быстрым и не всегда простым. Если же мы говорим о том, что ребенка пытаются таким образом научить засыпать самостоятельно, то это вот как раз вообще крайне неправильная история. И вот эти достаточно такие жесткие методы, которые практиковались раньше активнее, сейчас, к сожалению, тоже продолжают практиковаться, в виде того, что оставь, поорет, потом сам заснет, да, ничего, там пару дней переорет, а потом научится сам спать. Они как бы очень жесткие и неправильные. Не все дети готовы к этому, ну, никто из детей к этому не готов изначально, естественно, и не все дети потом готовы будут вам это в долгосрочной перспективе простить. Уж извините. Надо все делать гораздо более мягко, заменять ритуалы, постепенно приучать детей к тому, что они при определенных обстоятельствах самостоятельно засыпают, и только потом оставлять их. И тогда действительно происходит вот это чудо, когда ребенок буквально 2-3 минуты плачет, это максимум, и сам засыпает. Если же просто в один прекрасный момент решить, что сегодня мой ребенок будет засыпать сам, и оставить его в кроватке плакать, то с огромной долей вероятности этот ребенок проплачет несколько часов и так и не уснет. Это не хорошо, не правильно, и при этом у детей копится дальше кортизол, который не дает им спокойно себя чувствовать и вести, и они становятся еще более раздражительные, еще тяжелее и хуже засыпают, и так далее, и так далее. Вот. Ну, соответственно, не зная предыстории, в каких ситуациях происходит то, о чем спрашивает слушательница,
да.
Я скорее отвечу, что лучше взять и успокоить вашего ребенка, чтобы материнской кровью сердце не обливалось кровью.
А позвольте еще тогда два уточняющих вопроса вам задам, вот по
Давайте.
Теме. Один из них заключается в том, что, наверное, здесь имеет значение, какова активность была этого ребенка накануне, ну, то есть перед сном. То есть он был дома просто в спокойной обстановке, или он был гулял, там, гулял где-то в гостях, или что-то он увидел, да, то есть это имеет значение. Ну, вот я это первый вопрос. А второй вопрос, может быть, плач может тем быть спровоцирован, что там зуб полез, не знаю, температура поднялась, еще что-нибудь. То есть вот, наверное, на это тоже стоит обращать внимание.
Да, безусловно, это вот то, что я оставил как бы за кадрами своего ответа. Говорю, что мало вводных, мы не знаем все ситуации, мне нет возможности задать уточняющие вопросы, да, при каких обстоятельствах вам так говорят, да, это была разовая история, когда эти родственники пришли в гости и услышали, что ребенок плачет, и они решили вас поучить жизни, да, или вы живете вместе, и он действительно часто плачет, и тогда надо задать еще с десяток вопросов, попробовать подразобраться в этом. Действительно, что так активно беспокоит ребенка, почему он так часто плачет. Да, интенсивность плача тоже имеет значение. Ребенок может плакать навзрыд и кричать так, что он не и даже на руках не успокаивается, и там ни грудь, ни бутылку не берет, плюется. Да, и его часами приходится успокаивать. А может плакать просто стандартно, да, там заплакал, взяли на руки, он сразу успокоился. Это тоже разные ситуации. Перевозбуждение, это первый ваш дополнительный вопрос.
Да-да.
Вы имеете в виду про перевозбуждение, да, от новых эмоций, от новых каких-то смен картинок в торговом центре, погуляли,
новые
в гостях
люди
побывали.
Вокруг, да.
Новые люди пришли. Да, да, все новое, там на самом деле каждый день что-то новое, когда этого нового становится в 10 раз больше, да, на единицу времени, конечно, они перевозбуждаются. Это тоже имеет значение, безусловно. Но это как раз значит, что ребенку надо всеми правдами и неправдами поспать. Потому что если ребенок не выспится и дальше накопит этот кортизол, то с днями станет еще хуже и тяжелее. Он будет возбужденный, на все плакать и на все ужасно реагировать. Когда ребенок высыпается, маленький ребенок грудной первого года жизни, там, это ребенок грудного возраста, да, считается, грудничок, когда ребенок высыпается, он совсем другой. Вот два ребенка, один, точнее, ребенок в двух состояниях, две противоположности просто. Невыспавшийся, хронически невыспавшийся ребенок, который спит за день там два раза по 30 минут и ночью каждый час полтора просыпается и его по часу укладывают, он выглядит очень раздраженный. Он от любого шороха просыпается, всегда вздрагивает, и каждое его вздрагивание заканчивается плачем, криком, беспокойством и так далее. Если этот ребенок всеми правдами и неправдами укладывается и высыпается, то со временем, буквально в течение недели, вы понимаете, что ребенок, он просыпается с улыбкой, он довольный, он счастливый, он всему радуется, вот этот комплекс оживления, он всегда очень стимулирует родителей к продолжению их непростых действий. Комплекс оживления – это когда ребенок просто видит вас, и он разбрасывает в стороны ручки, начинает улыбаться, и все, и ради этого хочется жить. Да, это очень здорово.
Комплекс оживления – прекрасный термин.
Да.
Очень общий вопрос нам задают наши слушатели, но тем не менее я его хочу озвучить для вас, Антон. Вот как реагировать на истерики ребенка? Ну, я так понимаю, что это если ребенок уже постарше, да, то есть если он как-то вот какие-то истерики с плачем, тогда вот как на это реагировать?
Ну, то же самое, нужны дополнительные вопросы касательно возраста, безусловно, в том числе. Да, есть кризисы по возрастам, там тоже все непросто. Естественно, дети проходят разные этапы взросления, становления себя как личности, и в разном возрасте они могут бороться за разные места под солнцем, да, попытаться определить свое положение в семье, попытаться занять какой-то авторитет. Естественно, им нельзя давать какие-то лидирующие позиции в семье, они просто не готовы с ними будут справиться. Самое простое, можно сказать, да делай, что хочешь, да, и переложить всю ответственность на ребенка. Он не вывезет эту ответственность, он может решить только в формате там, получения каких-то мимолетных удовольствий. Делай, что хочешь, окей, я буду целый день смотреть мультики и есть сладкое. Но это не взрослая жизнь, и мы же с вами это понимаем, да? Так не бывает. Безусловно, самое дурное, что можно придумать, это наказывать ребенка в этот момент. Ничем хорошим это не закончится. Ребенок в любом случае озлобится, даже если ваше наказание в результате увенчается успехом, что тоже маловероятно. Ребенок озлобится и будет хуже себя вести, и доверия к вам не будет вообще никакого. И тогда там, пубертат протечет ну, просто ужасно. Вы потеряете этого ребенка, доверие в смысле к нему потеряете.
Да.
Его к вам. А если это дети до садовского возраста, с ними надо разговаривать всегда. Ну, вообще со всеми детьми надо разговаривать. Просто с детьми до садовского возраста надо разговаривать и разжевывать все, по полочкам раскладывать. Да? Что вот так произошло, почему так произошло, давай подумаем, почему ты так себя ведешь, почему ты так кричишь, ты устал, ты перетрудился, что-то было в саду не так, да, давай разберемся, хорошо, так, тебя обидели, а почему тебя обидели, что сделали не так, а что было изначально, почему так получилось, почему тебя там отобрали игрушку, окей, а что сделаем в следующий раз, давай подумаем, все, вы должны включиться в его жизнь, вы должны показать ему, что его маленькие на самом деле ничтожные проблемы, они для нас ничтожны, а для него это уровень проблем такой же, как для нас с вами наши взрослые
непогашенный кредит.
Проблемы.
Как для нас непогашенный кредит.
Ну, даже непогашенный кредит может являться меньшей проблемой, чем то, что чувствует для себя ребенок. Нет, здесь что-то более глобальное.
Вот смотрите,
это,
я конкретный...
Не знаю, начало СВО, условно.
А-а-а.
Понимаете?
Конкретный
вот
пример вам
уровня.
Приведу. Ну, и вам, и нашим слушателям, чтобы было понятно, вот как раз к вопросу об истерике. Буквально вот на днях я видел, как мама шла с девочкой. Ну, девочке на вид, ну, может быть, годика 3, максимум 4. Небольшой ребенок в курточке, да, зима же, ну, уже вот холодное время года. И, видимо, у девочки в ботиночке спустился немножко носочек. Ну, там, может, как-то, я не знаю, в общем, она там неудобно себя чувствует,
замялся,
неуютно. Замялся, да. И она маме говорит, носочек, носочек. А мама ей говорит, домой сейчас придем, вот рядышком живем, мы сейчас придем домой, подтянем, все там будет нормально, переоденемся. А девочка не унимается, и потом начинается истерика. То есть она переживает, очень сильно ребенок переживает, что что-то там у нее с носочком. А мама просто берет ее за руку и вот, ну, что называется, насильно ведет домой. Говорит, все, пойдем переодеваться. Ребенок прям вот впадает в истерику. Ну, наверное, нужно в данном конкретном случае как-то по-другому было наладить коммуникацию, мне кажется.
Вы знаете, очень здорово со стороны... В целом я с вами соглашусь, но очень здорово оценивать со стороны, не будучи участником конфликта. Я вам так могу сказать, что нельзя никогда осуждать матерей и родителей в целом по каким-то вот таким минимальным сложившимся ситуациям со стороны, которые вы наблюдаете. В целом, да, безусловно, есть разные дети. Кому-то он без носочков будет идти и не заметит вообще, что ему там натерло, и ему вообще все равно абсолютно. Главное, что там, не знаю, шапка не завязана, да, и вот есть у него пунктик, чтобы шапку не завязывали. А кому-то важно, чтобы вот нигде не давило, не жало, все было хорошо, было комфортно, носочек спустился, надо поправить. И это вот для нее важный момент. Ну да, безусловно, скорее всего, действительно, конечно, нужно было остановиться и сделать это. Но, может быть, мама уже 15 тысяч раз поправляла этот носочек, и уже подойдя к дому, когда у нее там, не знаю, тяжелые сумки, на плите что-то выкипает, дома кто-то очень ждет, там что-то происходит и так далее. Она говорит, ну давай, все уже, правда, чуть-чуть осталось, пожалуйста, у меня уже нет никаких сил, внутренне ей тоже сложно все это объяснить. Ну, в общем, это ладно,
ну,
я так
да,
пытаюсь
да.
мать оправдать.
Да.
Вот. Здесь действительно разные ситуации бывают. Ну, своих детей лучше, чем родителей, в любом случае никто не знает. И понятно, что первые там, несколько десятков раз мы неизбежно получим какую-то истерику в определенных ситуациях. Но дальше мы просто должны проанализировать и сделать выводы. Да, при каких обстоятельствах у ребенка истерика начинается на раз-два и даже до трех не успеваем досчитать. А когда это можно до 10 туда-обратно просчитать, и в целом ребенку будет все равно.
Угу.
И со временем мы будем понимать, что важнее, да, с теми же носочками, условно. Ну, значит, надо носочки подлиннее или колготочки надевать, а не носочки, чтобы они не сползали. Ну, в общем, искать какие-то пути решения, компромисса.
У нас еще есть ряд вопросов, просто чтобы мы успели, потому что времени не так много.
Давайте,
остается.
Если что, на вторую половину чуть-чуть перенесем, мы успеем все.
Хорошо. Вопрос такого плана. Почему образуется монгольское пятно и что с этим делать? Ну, я бы, наверное, даже расширил. А вообще, что такое монгольское пятно у новорожденных? Почему оно возникает? Ну и дальше вот что с этим делать?
Монгольское пятно – это, по сути, родимое пятно. Это один из видов невусов. Невусы также известны как там, родинки, да, более такое популярное название. Это просто родинка – это определенный невус, а в целом невусов очень много разных. Да, они разных цветов, форм, размеров бывают, и те, которые выступают над поверхностью кожи, не выступают и так далее. Это один из типов невусов. Почему он образуется? Образуется он потому, что у нас у всех есть разный оттенок кожи, и за этот оттенок кожи отвечает пигмент меланин, который вырабатывается меланоцитами. Эти клеточки, меланоциты, они у тех рас, у которых кожа более смуглая, да, они работают более активно. А если у европейцев меланоциты активно работают в ответ на инсоляцию, на солнце, да, мы приобретаем загар, то у тех же монголоидных рас, да, там китайцы, японцы, вьетнамцы, корейцы, индонезийцы, индейцы, их достаточно много различных рас, то у них кожа более смуглая, да, и у них эти меланоциты работают с момента, ну, даже еще внутриутробного нахождения ребенка в утробе матери. Соответственно, когда эти клеточки, меланоциты, мигрируют во время эмбрионального развития, они могут немножечко где-то заблудиться. И вот где-то более в глубоких слоях кожи они залегают, и, соответственно, там этот меланин, он не может прокрасить кожу только поверхностный слой, и прокрашивает ее глубоко, и образуется вот такое пятно. Это, наверное, более подробно, чем вообще стоило бы про это рассказывать. Но глобально монгольские эти пятна получили свое название монгольские, потому что впервые были замечены и описаны у представителей монголоидной расы. И действительно, в 99% случаев только у них они встречаются. Их еще могут называть иногда сакральными пятнами, потому что они в области креста чаще всего локализуются. Крестец, ягодицы – такая самая распространенная история. В подавляющем большинстве случаев проходят у детей, ну, где-то там в дошкольном возрасте, там 5, 6, 7 лет. Да? Вот. Могут оставаться слегка прокрашенные такие участки кожи в этих местах. Синюшные, серо-синие, реже, совсем сильно реже, с коричневатым оттенком. Вот. Но не принципиально, они никакой угрозы не представляют абсолютно. Просто такие наследственные артефакты, если их можно так назвать. Ну, все. Ничего с ним делать не нужно.
Вот вопрос тогда следующий. То есть их лечить не нужно, да?
Они нет, сами нет, 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 абсолютно никак, да.
А пройдут они через какое время? Там, в 5 месяцев, в полгода, в год? Вот есть какое-то примерно время, когда они могут пройти? Чтобы, знаете как, кто-то нас слушает, переживает, думает, вот у ребенка там 2 месяца, да. А вот мы видим вот это и переживаем.
При рождении иногда возникает вопрос все-таки необходимости консультации дерматолога, потому что есть схожие невусы, которые злокачественные, не очень хорошие, но это достаточно быстро все решается реально при помощи консультации дерматолога. А проходит, уже сказал, ближе к школьному возрасту чаще всего, это 5-6 лет. 4, 5, 6, ну вот даже у детей дошкольного возраста. Вот чаще всего разрешается, но даже если до конца не разрешается, остается бледный такой окрас, небольшой. Ну, в общем, ничего страшного. Мне кажется, вообще все уже привыкли к этому, потому что для европейца это может быть действительно немножко диковинно, когда ты видишь у человека на пляже, там у детей вот эти образования на коже, на его сете. А между собой у них практически у всех они даже в глаза не бросаются никому. Это такая, знаете, как...
Отличительная отметка, черта.
Да. Отличительная черта, да.
Да.
Я говорю, ну, такой...
Хорошо.
Артефакт.
Продолжаем разговор с педиатром Антоном Равдиным. И следующий вопрос, который нам прислали слушатели. Как правильно стричь ногти у новорожденных?
Ой, слушайте, с ногтями, да, тоже такой топчик вопросов. Ну, это на самом деле хорошо, когда есть вот действительно такие, знаете, базовые вопросы. Про них можно в каждой передаче рассказывать, и все равно каждый раз будут еще раз спрашивать, потому что они всегда-всегда актуальны. Значит, начнем с того, что при рождении ногти крайне-крайне мягкие, они вообще не напоминают ногтевую пластину как таковую у взрослого, а они больше напоминают чуть более плотную кожу. В роддоме первые дни 10 жизни крайне маловероятно, что у вас вообще возникнет такая необходимость. Да, бывают ситуации, когда ребенок рождается с достаточно длинными ногтями и может себя этими ручками во время своих хаотичных движений, спонтанных так называемых движений руками, может себе нанести небольшой вред, ну, поцарапать условно там лицо, щеку, глаз, века. А для этих целей можно использовать царапки. Если уж они прям совсем-совсем действительно длинные, тогда, да, можно постричь. Есть даже какие-то поверья у народов, что вот там 40 дней стричь нельзя, там какие-то есть даже вокруг этого полурелигиозные какие-то мнения. Ну, на самом деле здесь речь идет о том, что просто действительно чаще всего ногти крайне-крайне мягкие, они очень близко расположены к коже и очень высокий риск травматизации кожи, а люди очень боятся, когда у маленьких детей идет кровь. Ну, это тоже достаточно очевидно. Значит, в данное время спокойно абсолютно можно где угодно найти ножницы для маникюра, как я его всегда называл, в труднодоступных местах, потому что такие очень-очень маленькие ножнички, и у них закругленные кончики. Значит, на руках, на пальцах рук мы оставляем ноготочки закругленные, на пальцах ног мы оставляем их прямыми, да, чтобы не врастала ногтевая пластина. Мы обрабатываем руки, моем себе, ребенку, можно обработать ногтевые вот эти места антисептиком, если мы говорим про новорожденных, про маленьких детей совсем. Дальше натягиваем подушечку пальца чуть-чуть вниз, большим пальчиком чуть-чуть вниз, натягиваем кожу на подушечке, чтобы ноготь чуть-чуть вперед вышел и минимизировать возможность травмирования кожи. И аккуратненько, желательно одним движением срезаем ногтевую пластинку. Стараемся оставить хотя бы полмиллиметра или миллиметр. Если вдруг какая-то травматизация чуть-чуть повредилась, вы видите там как красненькую полосочку или капельку маленькую крови, протерлись с салфеточкой, антисептиком, обработали, никаких проблем, все заживет. Вот, на пальчиках ног то же самое. И успею за 30 секунд сказать, есть, на мой взгляд, гениальная история, называется Baby Nail Trimmer. Это триммер для ногтей. Там специальное абразиво входит в набор, да, шлифовальный такой станочек, которым прям буквально два движения, даже касаясь кожи, никакой травматизации не происходит. Я впервые, когда сам вот руками попробовал это сделать на маленьком ребенке, был просто потрясен, потому что действительно кожа касаешься, кожа не страдает, а ноготь при этом стачивается до идеального состояния. Вот.
Прекрасно.
О, крайне рекомендую. Мне кажется, это...
Еще остались у нас вопросы, но мы ответим на них после новостей. Педиатр Антон Равдин в эфире «Радио Спутник».